Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Гены пальцем не раздавишь, говорят в народе, и ученые доказали, что в значительной мере на поведение человека и его характер влияют именно гены. Но при этом специалисты делают оговорку – склонность не всегда предопределяет будущее поведение. Так как формируется характер человека? С нами на связи директор антикризисного психологического центра, гештальт-терапевт, психоаналитик Ирина Смолярчук. Здравствуйте, Ирина Геннадьевна.
Здравствуйте.
Ирина Геннадьевна, ну давайте разбираться все-таки. Вот характер человека, от чего он больше зависит? Есть такое выражение «гены пальцем не раздавишь». Насколько это действительно имеет место быть?
Но... Я с большой гордостью психоаналитика констатирую, что характер человека не является застывшей категорией, как мы говорим, да? Конечно, как принято ссылаться на нашу любимую поговорку, что воспитывать нужно, покуда поперек лавки дитя лежит, да? Но, к счастью, это не фатум, отнюдь не фатум. Бесспорно работает генетика. Но влияет среда. Вот генетика даст возможности, а среда, в которой окажется маленький человек, она окажет влияние. Вот почувствуйте разницу. Поэтому вот, например, анатомофизиологические задатки, они определяют, но среда воспитывает. И в среде, конечно же, это конкретные личности. Они предопределяют абсолютное развитие того или иного качества в характере. Но оглянитесь вокруг. Давайте говорить честно, потому что я психоаналитик. Мы все, до одного все, что уж тут лукавить, имеем гены. У кого-то алкоголизма, у кого-то ген садизма, у кого-то как минимум ген сволочизма. Или там чего-то хуже, да? Но кто-то валяется под забором и убивает свою жизнь употреблением там или криминалом, да? А кто-то сделал сознательный выбор. Это говорит о том, что в каждом этот характер воспитывается средой. А вот я хочу рассказать, какой же механизм является, как сегодня принято говорить, триггером саморазрушения. Вот когда этот характер просто у человека разваливается. Вот здесь я говорю это для родителей, для тех, кто сегодня озабочен с формированием судьбы своего ребенка, или кто хочет свою судьбу, свой характер откорректировать. Вот где начинается разрушение, там должны совпасть три важные факторы, такая горючая смесь. Ну, например, в геноме каждого человека, как я осмелилась сказать, всегда лежит какие-то такие разрушительные фатумы, там, типа алкоголизма, браздяжничества, неважно. И вот представьте себе, что человек оказался в семье конченых асоциальных алкоголиков. И по темпераменту наш бедняга родился, например, меланхоликом или флегмой. Ну все, ларчик саморазрушения, он схлопнется. Потому что ребенок не имеет сил сопротивляться. Он послушно подчинится образу жизни его асоциальных там пьющих родителей и пойдет в употребление там или на преступную стезю встанет. Но не боец. А если ребенок, например, наркомана, который прям вот в чреве наркомана был выношен, зачат, но родился с внутренней силой воина, там от бабушки, от дедушки, воина такого спорщика, сопротивленца, оппозиционера, вот такой харизматик, сангвини по темпераменту, то здесь спасайся кто может, он и сам поднимется над опасностью и своих слабохарактерных предков вытащит из беды.
Ирина Геннадьевна, ну получается, что здесь еще и от темперамента многое зависит.
Да, спасибо, что вы поймали самый главный такой момент. Вот человек, который рождается, он получает четыре типа темперамента, о которых я уже сказала. И если среда не создает ему благоприятных условий, но он родился бойцом, он в этих условиях не просто выживет, он окрепнет и будет получать свой уникальный опыт. То есть то, что нас не убивает, есть такая поговорка, оно делает нас сильнее. Но есть вот это самое условие, чтобы ребенок родился харизматичным сангвиником, бойцом, таким холериком. А вот если ребенок родится в среде больных людей, слабохарактерных, таких асоциальных, и при этом будет иметь темперамент не бойца, как я сказала, у него шансов на возможности, которые дает ему жизнь, у него они резко схлопываются. И в этом месте, конечно, имеет огромное значение влияющая среда. Но, например, если асоциальная семья, то здесь могут присоединяться авторитетные педагоги. И мы такие с вами знаем чудеснейшие примеры, где педагог, тренер вытащил ребенка не просто из-за социальной среды, а он еще сделал его личностью, победителем, там, успешным человеком в каком-то своем там занятии любимом. Потому что характер — это лишь одна из сторон, это не вся личность. Человек способен подняться над своим характером, он способен его менять, если при этом рядом с ним будут какие-то очень влиятельные такие архетипы. А бойца с трудностями, ну, такого, знаете, жизненного спортсмена, его, конечно, воспитывает среда. Поэтому у меня огромное пожелание ко всем взрослым, кто сейчас воспитывает детей. Не читайте детям нотации. Они это не воспринимают. Они от этого шарахаются, избегают. Они ведут себя в обратную сторону. Покажите собой, как надо жить своей жизнью. Потому что вот вероятность оптимизации характера, говоря сегодняшним языком коуча, она всегда лежит в поле влияния среды. Ну, вспоминайте Макаренко, Выгодского, которые буквально спасали целые поколения детей, сирот, оставшихся без попечения родителей. Поэтому, взрослые, думайте, что вы говорите, что вы делаете в присутствии детей. Вот они, главные лидеры мнения. И ваше поведение, оно именно фатально предопределяет и программирует, я бы даже сказала, характер, прогнозирует судьбу ребенка. И взрослый человек даже со стороны, когда мы наблюдаем, например, идет мальчик с поникшей головой, а мать такая крикливая, истеричная, его гнобит, ругает, критикует, сравнивает. И здесь действительно понимаешь, в какой опасности ребенок лежит, потому что у него нет самого главного, у него нет шанса. Его обесценивает самый важный его человек, это его собственная мать.
Ирина Геннадьевна, а как быть с подростковым возрастом? Понятно, что там до 12-13 лет ребенок, там на него большое влияние имеют и родители, и школа. Берем в том числе и тех деток, которые родились от неблагополучных родителей, но были там усыновлены в благополучную семью, где он там толком и не знал, в принципе, что он не родной ребенок и знать не знает, но, тем не менее, вот это бунтарство в подростковом возрасте, ведь в этот период вот именно родители вообще не авторитеты для ребенка. А это как раз-таки формирование характера и личности.
Совершенно точно. Родители не являются авторитетами. Это тот период, которого родители грамотные не должны пугаться. Вот когда они слышат, что ребенок стал хамоватеньким, что он вызывает их на конфликт, что он прям буквально его провоцирует, он прямо просит того, чтобы его обидели, оскорбили, потому что сам таким образом себя ведет, ну, преодолевает, прерывая вот эти вот этикетные правила, да, он прям их нарушает так вероломно для того, чтобы вызвать огонь на себя. В это время мудрый родитель, он не смеет вставать с ребенком на одну стезю и говорит: так, раз ты меня оскорбляешь, значит, ты тоже послушай от меня, я тоже знаю такие слова. Вот когда родитель ведет себя мудро и объясняет ребенку, что с ним происходит, я понимаю, что сейчас с тобой происходит, когда он дает ему грамотный фидбэк из своего темного прошлого и говорит: а ты знаешь, у меня в 14 лет тоже такое было. Я там ходил по крышам, лазил по гаражам, оскорблял стариков, пытался обидеть там младшего ребенка, собачку дернуть за хвост. Со мной такое было, но мне помогло, например, помогла беседа с дедушкой, который мне объяснил, что со мной происходит. С отцом, который рассказал, что со мной происходит в гормональном смысле, как можно себе физиологически помочь снять эту разрядку, получить, например, спортом. Объясняют родители, что с ребенком происходит. Тогда организуется вот этот настоящий доверительный контакт. Если родитель начинает отвечать на агрессию ребенка своей взрослой авторитетной агрессии, то в этом месте возникает очень большая патологическая дистанция. Ребенок уходит в подполье, как мы называем, и начинается вот такая необъявленная война. А в этой истории с пубертатом, в этой истории с сепарацией родитель тоже должен оказаться в высшей ситуации, стать экспертом ситуации и протянуть ребенку руку помощи и сказать: я понимаю, почему ты так себя ведешь. У меня было так же. Давай попробуем тебя спасти вот такими-то вариантами. Давай пробовать так и так. Родитель становится спутником своего ребенка. Он готов с ребенком, со своим, пройти этот тяжелый пубертатный путь. И родители, которые не являются биологическими для своих детей, они должны для себя, обсуждая это, может быть, со своим психологом, с друзьями, они должны для себя понимать, что этот ребенок в геноме имеет уже паттерн отверженности. Это, знаете, как маленькое животное, которое травят. Он единственным способом может защищаться – это агрессией. И как только этот ребенок которого однажды бросили, от которого, ну, в основном это дети-отказники, я не говорю о детях, рожденных, например, там, суромамами или технологиями медицинскими, это другая история. Ребенок, которого бросили, у него в геноме заложено не доверять. И эти родители, которые пришли сделать его жизнь качественной, внести туда гуманизм и эмпатию, они должны ему рассказать, что мы тебя не боимся, мы понимаем твою агрессию, и мы пришли в твой мир для того, чтобы тебе показать лучшее, что дает эта жизнь. Мы тебе готовы протянуть руку поддержки и помощи. Иди за нами и не бойся людей. Мне кажется, это такая чудесная гуманистическая история, которая во всех смыслах, конечно, в пубертате требует от нас терпения, а не объявления ребенку войны. Потому что с точки зрения педагогики, что мы видим в реакциях родителей на хамство детей, подростков? Это, конечно, борьбу за власть. Я тебе сейчас покажу, кто в доме главнее. И в этом месте мы видим, что ребенок не справляется с этой ситуацией, начинает родителям мстить и вредничать. А вот как только родитель показывает ребенку, что я силен и готов с тобой этой силой не бороться, а поделиться этим ресурсом, в этот момент начинается потрясающий танец отцов и детей. Это то, о чем писал наш классик.
Получается, что дети-отказнички, они, даже не зная, что они приемные дети, они помнят о том, что их бросили?
Да, да. Это сегодня это доказано изучением РНК и ДНК. Ну, я не буду сдаваться сейчас вообще в генетику как науку. Я объясню это простым языком. Мать, которая забеременела случайно, на их языке это называется по залету, непланированная беременность, решила отомстить мужчине, сохранить, в кавычках говорю, отношения. Это, в общем, такие манипуляции, да, мужчинами, когда женщина говорит, вот рожу, положу тебе на стол, раз ты это сделал, получи, будем вместе мучиться. В основном женщина, которая не хочет рожать этого ребенка, но рожает по ряду причин, там их достаточно много, это и социальные причины, это люди, находящиеся не в своем государстве, это люди, у которых ментально, религиозно запрещено рожать, например, до брака. Ну, у нас в Москве таких детей сегодня очень много, да? Это люди из Средней Азии оставляют свое потомство москвичам, и мы счастливы воспитывать этих деток, они здесь ни при чем. Но когда мама с таким посылом вынашивает этого ребенка, зная заранее, что сейчас она его оставит в роддоме, здесь совершенно по-другому работает гормональный фон. Здесь синтезируются гормоны стресса, здесь синтезируются гормоны отвержения. Это ужасный гормональный коктейль, который, конечно же, в барьере плацента ребенка отталкивает. Но в любом случае, если этих гормонов превалирует по сравнению с теми дофаминами, которые должны быть в чреве матери, которая ждет этого ребенка. У такой женщины, конечно, они проникают в плаценту, и ребенок рождается уже в тревоге. И даже когда на ультразвуке специалисты показывают, как развивается этот малыш еще на стадии эмбриональной, мы видим, как он тревожно сжимается в эмбриональную позу, как он подсасывает пальчик, стоит только датчик поднести к животику мамы. Ребенок уже рождается с усилением тревожности, с недоверием к миру. Он не знает своей биологической матери, но он не доверяет миру в целом. У него нет базального инстинкта – это защита родительской семьи. Он уже родился с этим недоверием. Но это, в общем, такие истории, в которых родители, берущие этих детей, они проходят специальную школу с психотерапевтами, умеющими объяснить особенности таких детей, почему они такие тревожные, почему они боятся всего, почему они безинициативные, почему они флегматичные, почему они особенно закрыты в себе. Это, как правило, люди интроверсированные, которые не хотят общения, они мало социализируются. Ну, про них иногда даже говорят, что это аутизированные люди, хотя в диагнозе этого нет, но они как будто бы не хотят выходить к миру. Они хотят надеяться либо на себя, либо есть другая крайность, то, с чем сталкиваюсь я в работе с усыновителями, с родителями, когда они видят, что ребенок вырастает абсолютнейшим иждивенцем и потребителем, который искренне считает, что ему все должны. Это другая такая амбивалентность их психики. Вот в этом месте, конечно, нужно понимать психологию этих детей и не злиться на них, а помогать им социализироваться. Поэтому мой поклон всем родителям, которые взяли детей себе в дом на воспитание. Это множит доброту в обществе.
Спасибо огромное, Ирина Геннадьевна.
Рада всегда быть полезной. Хорошего дня.
А я напомню, с нами на связи была директор антикризисного психологического центра, гештальт-терапевт, психоаналитик Ирина Смолярчук.
Интервью на радио «Спутник».